Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Глянь, не глянь, глянь, не глянь. Любит, не любит. Глянь, не глянь. Не глянь.
22 часа и 7 минут в Москве. Начинается программа «Не глянет». Здесь Дарья Пещикова,
Екатерина Конакова, Николай Котов, наш звукорежиссер. Все на своих местах.
Все на месте. Рейтинг на месте, все рубрики здесь. Вы, дорогие наши слушатели, тоже с нами. Плюс 7985-970-45-45. Будем засчитывать ваши смс-ки. Пишите нам, мы с удовольствием все обсудим.
Твиттер-аккаунт вызван.
Конечно.
Напомнила, форма на нашем сайте.
Я тебе это оставила.
Спасибо.
Что же я одна-то все буду оглашать?
Вот, чтобы ты одна не отдувалась, я напомнила. Протокольная часть завершена, как говорится, и переходим уже непосредственно к содержанию.
Оглавление. Я повторила.
Какое содержание номер?
Оглавление. Так, у нас, по крайней мере, все распределилось ровненько. Есть аутсайдеры, есть победитель. Это хорошо. Конечно же, места распределены не так, как я ожидала.
В общем, конечно же.
Потому что всегда так происходит.
Да?
Если нет каких-то участников, участниц, вернее, из Украины или Соединенных Штатов, которые некоторые там с Трампом борются.
Кто с тобой согласится? Я не соглашусь и скажу «с Украины». И тут может начаться филологический спор, но мы тут же его прекратим. Ну, кстати, насчет результатов, мне кажется, как раз-таки довольно предсказуемо в плане лидера нашего рейтинга.
Ну, не знаю.
Скажем так, тоже одна из лидирующих позиций, но не первое место. Не то чтобы удивительно сильно для меня, но интересно, что попала вот на первые строки новость, которая как раз-таки в общем смысле в новостях не была лидирующей. Об этом, может быть, пару раз где-то упомянули, но никого особо это не зацепило. А наших слушателей при голосовании зацепило.
В этом смысле. Давайте начнем с аутсайдеров по традиции.
Страница 5.
Всего 2% ваших голосов получила Мария Рымарь.
А мы про нее ведь с вами беседовали.
О, да.
В рубрике «Мелким шрифтом». Ее поступок нас натолкнул на глобальное обсуждение, рассуждение. А вот если мы вернемся все-таки к тому самому поступку, теперь есть итог. Россиянка Мария Рымарь получила штраф в размере 1000 евро. Такую сумму она должна выплатить из-за того, что неудачно пошутила в аэропорту белорусской столицы о том, что у нее якобы в сумке тротил.
Да, вот такие шутки могут обойтись дорого, поэтому будьте внимательны, осторожны. 1000 евро нынче на дороге не валяется, хотя какой-то там человек в Магнитогорске разбрасывает конверты с деньгами, но в любом случае может... Это все в Магнитогорске.
Ну, вообще, мне кажется, ей в общем и целом повезло, нет? Потому что там ей грозил реальный срок.
Ну, конечно, повезло, легко отделалась, с одной стороны, а с другой стороны, из-за невинной шутки, ну, как из-за невинной шутки, человек, может быть, просто ляпнул что-то, не подумав, и попал на 1000 евро.
Так, в суде и разбирались, вот она ляпнула, и что дальше? Там выступали люди, которые представляли вот как раз органы контроля аэропорта, начальник службы авиационной безопасности, в частности, давал показания. Он рассказывал, что его подчиненные, как юмор, не восприняли слова Рымарь. Они-то как раз очень серьезно отнеслись ко всему сказанному и тут же задействовали стандартный механизм, который включается при вот таких вот угрозах и предупреждениях.
А с другой стороны, если мы не оправдали ваших ожиданий, это ваши проблемы, то же самое. Если вы не понимаете моих шуток, тоже это, ребята, не мои заботы. Ну, я так пытаюсь защитить Марию Рымарь, потому что мне ее, честно, жалко.
Ну, ты бы вряд ли так пошутила.
Ну, конечно, вряд ли пошутила, но...
Ты понимаешь, что, наверное, ничем хорошим это не закончилось бы.
Да, просто вот из-за таких историй мы ведем себя осторожнее, вам советуем. Поэтому, ребята, аккуратнее в аэропорту. А мы переходим уже к следующему аутсайдеру.
Страница 4.
Так, аутсайдер за аутсайдером.
Так злобно, да. Так ехидно, сказала Екатерина, которая, я знаю, недолюбливает эту спортсменку.
О, да. И я, знаешь, с одной стороны рада, что она среди аутсайдеров, а с другой стороны разочарована, что она всего лишь на 4-м месте, а не на 5-м. Вот так.
Ну, не то чтобы сильный отрыв, хотя в 3 раза... Больше голосов, хотя
6%.
Все равно итоговая цифра довольно небольшая, 6%, да, это не так много.
Но события значимые, но пока всего лишь по слухам. По слухам, Елена Исимбаева может возглавить Олимпийский комитет России. Вот так. Неплохая позиция.
Хотя вот пока это в прямом смысле слухи, мне кажется, все более и более такие непроверенные,
не подкрепленные
какими-то комментариями новыми, которых становится все больше. Эти слухи тают в воздухе и превращаются в не то чтобы неприкрытую ложь, но в основном случае в какие-то спекуляции, потому что есть комментарии Дмитрия Пескова, президент, его устами, считай, сказал, что вот не предлагали Исимбаевой должность главы ОКР. С другой стороны, сколько раз у нас уже такое случалось, когда вот официальные органы и представители все говорили: да не будет такого никогда в жизни. А потом раз — и происходило это нечто.
Ну, кстати, сама Исимбаева в интервью Матч ТВ отметила, что готова начать работу в структуре. Вот так.
Ну, она, правда, не указала, на какой должности.
Посту, но да. Она готова. Она всегда готова, как пионерка и спортсменка, и красавица.
Но мы знаем, что она еще готова возглавить Российскую Федерацию Легкой Атлетики. Здесь уже никто этого не отрицал.
Она все готова.
Она сама хочет работать там, свою кандидатуру предлагает. И вот даже в ближайшее время, в следующем месяце, пообещала представить предвыборную программу, чем она будет заниматься, если станет главой Всероссийской Федерации Легкой Атлетики.
От слов «предвыборная программа» у меня образовалась большая мурашка, которая не дает мне покоя сейчас.
Все бегает по тебе.
Она бегает по мне и бегает.
Устала от предвыборных программ. Тогда пойдем дальше.
Особенно от программы Исимбаевой. Ну что ж, давайте уже к бронзе.
Страница 3.
Отрыв еще меньше от предыдущего места, всего 2% набирает Светлана Захарова. Ее обвинили в вымогательстве крупной суммы денег у бывшего губернатора Нью-Йорка Элиота Спицера. Ей всего 26. В феврале она заявила, что, собственно, бывший губернатор Нью-Йорка применил к ней насилие.
Напал на нее в отеле,
напал,
якобы,
да.
Пытался задушить. Он сам не отрицал, кстати, что у него некие связи с Захаровой были, но при этом называл все вот эти вот обвинения в насилии домыслами, ложью и, ну, в общем, всем таким такого рода. Но что интересно, поскольку он не отрицал связи с Захаровой...
Только с Захаровой.
Ну, а до этого он подтвердил, собственно, из-за чего лишился поста губернатора, подтвердил, что у него были отношения с проститутками. Это было, правда, еще в 2008-м, а с Захаровой
не приравниваем.
Так вот, поскольку он не отрицал, он потом еще и в суд обратился и указал, что Захарова его шантажировала, что она все время требовала от него денег за то, чтобы не были преданы огласке факты их
личной
отношений
жизни,
и связей.
Да.
Но, кстати, что любопытно, потом, чуть позже, Спицер отозвал свой иск из суда. Но, тем не менее, дело появилось о вымогательстве крупной суммы. Там, по-моему,
чудеса,
если я не ошибаюсь, фигурирует не только господин Спицер, но и некие другие лица. Там как-то сформулировано вроде таким образом. О вымогательстве в отношении господина Спицера и других лиц. То есть не только у него деньги пыталась получить таким своеобразным образом, а еще есть против нее одно дело о подделке документов.
Вот так.
Чем там занималась в Соединенных Штатах эта россиянка Светлана Захарова, остается только догадываться,
ну,
но я думаю, что, в общем,
и
по вот этим
тоже
всем фактам становится понятно, чем она вообще в принципе промышляла в Соединенных Штатах, да, и как зарабатывала. Ну, на ее это совести все. Ну, вот, если честно, как мне кажется, вот ее требование к нему за то, чтобы она скрывала эти связи, платить деньги, оно не такое уж и преступное. Ну, если ты действительно встречаешься с женщиной и не хочешь, чтобы она никому рассказывала, что у вас есть связь...
Заключи контракт.
Ты как-то...
Почему
ее поощряй за это, за то, что она не будет лишнего болтать никому.
Слушай, мне кажется, извини, Соединенные Штаты – это такое государство, где все на договоренностях, на контрактах, и если уж, извини, он с ней не обговорил заранее происходящие отношения, что уж говорить о браках, это уже давно известно, что у них все на контрактах, на
договорах. Ну, не всегда,
но
часто,
договорах, но почему бы не заключить такие отношения договорные в этом случае? Ведь, извини, он не кто-то там. Он,
ну, уже выше, кто-то там.
Уже кто-то там, но
хотя
был все время уже не кто-то там.
Человек известный до сих пор.
Да? Так чего? Мне кажется, он сам виноват.
Не, ну я, насколько понимаю, у них отношения завязались не в 2008-м. Никогда он еще был на высоком посту. Они завязали пару лет назад. Ну как? Ну
это вообще смысл такой. Тогда
смысл с ним отношения заводить?
Нет, смысл вообще что-то требовать.
Мне кажется, что все-таки это из-за того, что у него есть семья, и он не очень хотел бы, чтобы семья знала о происходящем, о том, что у него некие связи остались. Да и, в принципе, когда один раз его уже поймали на связях с девушками легкого поведения, наверное, не очень солидно снова попадать в какие-то неприятные истории.
Да, не попадайте в неприятные истории, дорогие наши, а мы переходим к железному серебру.
Страница 2.
Вот это замечательная история, прекрасно. Как раз претендует на то, чтобы попасть, ну, могла бы претендовать, не знаю, как уж наши коллеги решат, на то, чтобы попасть в рубрику «Не в фокусе», да, у Матвея Гонопольского. Потому что, правда, «Не в фокусе», мало про это рассказывали, но случай крайне любопытный.
Да.
И вас он тоже зацепил.
Простите. Шахматистка Нази Пайкидзе Барнс, ей 22 года, она из США, но сама она, как вы поняли, видимо, уже по фамилии грузинского происхождения.
Родилась в России, кстати.
Да. В знак протеста отказалась от участия в чемпионате мира, который будет в следующем году в Иране. Она пошла на такой шаг из-за решения Международной шахматной федерации, которая якобы... В общем, по законам Ирана она должна была быть на этом чемпионате в хиджабе.
Это
должна была.
С одной стороны, по законам Исламской Республики Иран, да, а с другой стороны, по прямой директиве как раз ФИДЕ, Международной шахматной федерации. В Международной шахматной федерации решили, раз проводятся соревнования в Тегеране, в Иране, значит, нужно соблюдать законы страны, принимающей чемпионат. А если соблюдать эти законы, как ты уже сказал, да, действительно, нужно облачить всех девушек в хиджабы, на всех надеть платки.
Надеть.
Если ты будешь на нее одевать,
я не буду.
Ну, сами они наденут.
Сами наденут.
А ты на них оденешь.
Сами они не наденут.
Ну, вернее, как раз они
по Пайкидзе Барнс не наденет.
Снова филологический спор.
Так, в общем,
она заявила, что не наденет точно.
Мы сейчас подеремся.
Нет, она не наденет. Почему? Давай, рассказывай, почему она не наденет.
Она не собирается поддерживать угнетение прав женщин, которое, собственно, в Иране происходит. Даже если из-за такой позиции придется пропустить этот чемпионат, она все равно не наденет платок.
Потому что для нее это, в общем-то, важное соревнование. Учитывая ее возраст, сейчас, мне кажется, самое время становления такого в профессиональном спорте, в профессиональном мире. И довольно грустно и обидно пропускать. Но она, в общем-то, пытается найти выход альтернативной ситуации. Естественно, она говорит, что в любом случае не будет надевать этот платок, если ее попытаются заставить. Но ей хотелось бы, чтобы обо всех подумали, и чтобы все-таки были шансы выступить у всех, в том числе у тех, кто не готов на такой шаг. Поэтому предлагает либо перенести соревнования в другую страну, где не нужно будет ничего на себя лишнего надевать, либо, раз уж это будет проходить в Иране, если уж не перенесут, то по светским законам проводить чемпионат.
Я с ней согласна. На самом деле я с ней согласна. С какой стати, извини? Я приезжаю на официальное соревнование, где будут представлены многие страны всего мира, и все должны надевать платки? Ну что это за чушь? Почему я должна, извини, на официальном соревновании международном придерживаться законов страны? Извини, мне кажется, можно как-то это немного опустить.
Нет, я тоже не согласна, что шаг смелый с ее стороны и правильный, и несмотря на то, что она может потерять серьезно в каких-то профессиональных вещах, она по совести ведет
вот
себя.
Честно, я голосовала за нее,
и она молодец. Ее, кстати, поддержали, по-моему, в профессиональной федерации американской по шахматам. И, в общем-то, повторили ее позицию.
Конечно.
Я тут тоже согласна, что как-то странно в международном каком-то чемпионате вводить правила какой-то одной страны.
Ну, извини, а на Олимпийских играх? Тоже, если бы проходили они в Иране. Все,
вот
все
иранские имеют полное право,
пожалуйста,
если им хочется выступать так, как им удобно. Почему остальные это должны, действительно?
Ладно, оставим
это на
первое
место. Хотя мне тоже казалось, что это претендент на победу.
Согласна, но, видимо, вас заинтересовала другая история чуть больше.
Первое полоса.
Видимо, очевидно.
Видимо, чуть больше. Не чуть больше, а намного больше. 63% да, да. получает дочь Федора Емельяненко.
Ровно в три раза больше, чем Нази Пайкидзе, которая у нас на второй позиции. Дочь Федора Емельяненко, которой 16 лет, была избита.
Да.
Неким неизвестным мужчиной, нападавший до сих пор не найден. Сначала была информация, что вроде бы как это некий мужчина славянской внешности. Почти все в этой истории строится на источниках, потому что напрямую девушка несовершеннолетняя не выступает. Я думаю, родители ее ограждают от внимания прессы, что правильно.
Это правильно, конечно.
А мы поэтому имени не называем, просто говорим, что это дочь борца Федора Емельяненко. А, так вот, сначала была информация, что некий мужчина славянской внешности. Потом вроде бы как выяснилось, что так и не опознала школьница своего обидчика, а камеры видеонаблюдения, которые находились там, где все произошло, ничего не прояснили, потому что некоторые вообще оказались муляжами, и никакой картинки правоохранители не смогли, опять же, получить. И что? Мы знаем мало об этом. Мы знаем только некую последовательность событий. Мы знаем, что Федор Емельяненко сначала как профессионал, знакомый с правилами, осудил проведение детских боев в Грозном. Потом на него набросились критикой многие представители Чеченской Республики. А потом пришла вот такая вот новость, что что-то с дочерью не так. Связывать эти события, не связывать, дело ваше.
Но, кстати, Рамзан Кадыров уже официально откомментировал ситуацию с дочерью Федора Емельяненко и сказал, что призвал публично строго наказать тех, кто виновен в нападении, собственно, на девушку. Вот так. Но...
Ну, будем надеяться, что действительно найдут и накажут. Остается следить, а как обычно, мы не правоохранители, найти никого сами не можем.
Желаем девушке скорейшего выздоровления. Надеемся, что эта ситуация не повторится больше ни с кем.
Ну, выписали из больницы, уже, как я помню.
Да.
Так что надеемся действительно, что ничего страшного. Хотя, как бы то ни было, страшно, не страшно, сам факт это недопустимо, возмутительно и страшно.
Ну что ж, мы огласили уже ваш выбор с Дашей, теперь пора перейти к нашему выбору.
Выбор редакции.
Поговорим о музыке.
О, да.
Как-то мы с вами...
О высоком нынче.
Мало о музыке говорим. Вы нас еще ругаете, что мы о музыке-то говорим. О какой? О Лолите, например. Вот помнишь, сколько критики было в наш адрес? Мол, что это вы про такую исполнительницу?
Вроде не глянец, и тут про Лолиту. Ну вот, пожалуйста, тут вроде мы не глянец, а про Анну Нетребко.
Ну,
вот
это уже другой разряд, мне кажется.
Уже совершенно. Другой разряд не глянца, прости.
Вот насчет глянец или не глянец обсудим с вами, и с Катей мы поговорим об этом обязательно. Давайте, правда, начнем с небольшой реплики. Анна Нетребко, о самой себе. Это фрагмент фильма документального, ну, вернее, не фрагмент, а, скажем так, некая нарезка из интервью из фильма «Анна Нетребко. Генерал на шпильках». Uh-huh. Фильм был показан каналом ТВЦ. И вот немножечко таких оценочных суждений Анны Нетребко о себе, о сцене, о выступлениях, о музыке и вообще о роли оперы в современном мире.
Прямая речь.
Опера, как и все в этом мире, должна измениться. Как бы просто старомодные постановки и певцы, которые выходят и одной рукой делают такие жесты и поют 2.5 часа, как бы это уже не работает. Это должно быть шоу. Я всегда знала, я хотела выступать, я хотела быть на сцене. Неважно, в каком качестве, мне было совершенно все равно. Главное, я должна быть на сцене. Голос у меня есть, а я еще и танцевать могу. И вот это, и то, пожалуйста, усе, шо е. Человек сам может сделать себя счастливым или несчастным. Независимо от обстоятельств. Я знаю очень многих людей, у которых все есть для того, чтобы быть счастливым, они просто не могут и не умеют.
Это была Анна Нетребко, вот так вкратце. О себе фрагмент.
Про глянец и не глянец, знаешь что? Есть такая деталь интересная. Я просто когда смотрела разные фильмы, не фильмы, комментарии, интервью о ней, ее самой, встретила упоминание о любви Нетребко поиграть, покрасоваться, порисоваться перед репортерами. Был в ее жизни такой период, когда она любила строить из себя дурочку абсолютную.
Кто не без греха?
И очень хотелось играть в светскую девочку без мозгов практически. Когда ее спрашивали, например, читаете ли вы, она говорила, что где-то, по-моему, лет 17 бросила читать. Сейчас в основном перелистывает модные журналы. И больше как-то ей неинтересно знакомиться с книгами и прочим. Не знаю, мне кажется, что это игра.
Конечно,
что это не ее настоящая внутренняя сущность, да, что это просто вот как раз такое красование. Потому что она вообще похожа на человека, любящего поиграть и построить из себя что угодно и кого угодно.
Просто, знаешь, многогранного человека сразу видно. Вот как дурочку сразу видно, так и умного человека тоже сразу видно. Поэтому, глядя на нее, можно сказать, что человек абсолютно многогранен, и что таит в себе много таких достоинств, которые не у каждого есть.
Давайте, давайте послушаем кусочек совершенно небольшое ее выступление. Я сама решила, что вот именно этот фрагмент нам нужен, потому что я вспомнила для меня самое яркое ее выступление, когда она пела «Арию Джудиты» Франса Легара, и при этом хулиганила на сцене просто невозможно.
Найдите видео,
посмотрите, действительно. Она сбрасывала туфли, она плясала и скакала босиком, она бросала цветы со сцены в зрительный зал, и она подошла в итоге к скрипачу в оркестре и начала теребить его за волосы, чем, в общем, сбила игру оркестра, и сама в итоге сбила дыхание и начала посмеиваться во время исполнения довольно серьезного произведения. Вот этот кусочек, который мы для вас выбрали, там, в принципе, слышно, как она сбивается и как на это реагирует зал.
Да, это был фрагмент выступления Анны Нетребко.
Картинки,
конечно,
не хватает, да. Все равно. Но мы радио, извините, к сожалению.
Ну, может быть, к счастью, подожди, что ты так сразу. Так, Дмитрий Мезенцев пишет: не согласен с Анной Нетребко в ее поддержке Кремля и позиции по Крыму. Я разделяю позицию и творчество.
Видимо, позицию
в творчестве. Видимо, Дмитрий, мы вас поняли.
Наверное.
Надеемся, что мы вас поняли.
Вообще интересно, правда, да, как человек, который живет большую часть времени в Австрии, имеет гражданство страны, поддерживает Крымскую весну, так называемую, Новороссию, так называемую.
Делает фотографии
на фоне флага Новороссии. Да, это мы с вами успеем обсудить попозже. Сейчас небольшой перерыв у нас.
Елена Лиховская с нами уже.
С новостями. Mm-hmm. Продолжаем в женском составе, но мы пока помолчим.
Двадцать два часа и 35 минут в Москве. Продолжается программа «Не глянет». Здесь Дарья Пещикова.
Екатерина Конакова, Лена Лиховская. Возмутилась, что мы тут про женский состав. У нас же Николай Котов есть. Но у Николая Котова есть футбол всегда. Поэтому, в принципе, женский состав.
Правильно. С нами, кстати, еще мы обсуждаем тут Анну Нетребко, если вы забыли. А мы вам напоминаем, чтобы вы далеко не отходили и слушали.
И чтобы участвовали.
Да, и чтобы участвовали. Писали нам смски на номер +7 985 970 45 45. Еще у нас есть твиттер-аккаунт «Вызван». В оставшиеся получасовки будем принимать звонки, поэтому также держите возле себя телефонную трубку.
Кстати, мне кажется, можно задать любопытный вопрос, отталкиваясь как раз от последних наших рассуждений, которые мы вели совместно со слушателями перед перерывом. Так. Вот Дмитрий Мезенцев написал, что не очень ему нравится гражданская позиция Анны Нетребко, и он не одинок, я уверена в этом. И кто-то, может быть, вообще считает, что не стоит человеку творческому делать какие-то публичные заявления о политике. Так вот, мне кажется, знаешь, о чем можно слушателей спросить?
Давай, о чем?
Гражданская позиция Анны Нетребко, она как-то вообще влияет на ваши отношения к ней?
Давай.
Вот мы не будем уточнять, положительно или отрицательно. В принципе, есть такой человек, есть такой персонаж, есть такая творческая личность. Вот если вам она нравится, да, как исполнительница, стала ли она вам нравиться меньше после того, как она сделала несколько ярких заявлений, вполне четких.
Или наоборот, больше.
В смысле, после того, как она стала доверенным лицом Путина и прочее.
Ну да.
Или она больше вам стала, или вообще никак это не поменялось ваше отношение. Вот гражданская и политическая позиция Анны Нетребко как-то влияет на ваше отношение к ней? Если да, то ваш номер 660-06-64, если нет, 660-06-65.
Голосование пошло.
Итак, повторю вопрос. Влияет ли гражданская и политическая позиция Анны Нетребко на ваше отношение к ней? Если да, то ваш телефон 660-06-64. Если нет, 660-06-65.
Вот
голосование
мы...
запускалось.
Запустилось. У меня
у
все
идет
что...
при порядке.
Ну, достаточно.
Вот мы сейчас поголосуем, и если выяснится, что влияет, тогда уже можно уточнять, как влияет. Скорее, положительно или отрицательно. Но пока у нас нет результатов, загадывать наперед давайте не будем.
А пока у нас нет результатов, предлагаю послушать одного из наших экспертов, часть интервью, тоже из документального фильма, правда, уже другому телеканалу «Россия Культура». Это интервью отца Анны Нетребко, Юрия Нетребко.
Мужской взгляд.
Она пробовала рисовать тушью и масло. У меня сейчас дома хранятся большие тарелки для пирогов, которые Аня расписывала маслом. То есть здесь она искала. И даже одна из картин ее, как она потом хвалилась, была продана здесь на Невском. Это уже когда она была студенткой. Писала романы. Толстые тетради, которые до сих пор у меня сохраняются дома. Ну, на всякие совершенно романтические темы. Зачитывался весь класс ее романа. Она убегала из дому, увлекшись конным спортом. Но это то, что приходило и уходило. А вот то, что оставалось постоянным, это пение.
Это был Юрий Нетребко, собственно, отец Анны Нетребко. Да, конечно, какую может дать оценку отец дочери? Ну, естественно, только положительный.
Если нормальный отец, то, конечно, вряд ли какой-то другой, кроме положительной. Но давай не будем затягивать, предлагаю второй комментарий.
Сразу.
Стык практически, чтобы потом снова уйти в политику, потому что я смотрю...
Очень комментарии нелестные идут какие-то.
Да, даже не то чтобы нелестные. Мне кажется, что вообще интересно, что наших слушателей зацепила именно эта тема. То есть не столько творчество, сколько очень в политике. Поэтому предлагаю к этому вернуться, но у нас есть еще один для вас комментарий, и после него уже будем возвращаться.
Мужской взгляд.
У Ани есть такая способность быть и актрисой, и певицей на сцене. Это быстро оценили в Зальцбурге и в других крупных театрах. Я с большой радостью наблюдаю за огромным успехом Ани Нетребко. Я очень хотел бы, чтобы из такого приятного, но тем не менее серьезного испытание, как испытание славы, испытание триумфа. Анечка вышла такой же очаровательно простой или просто очаровательной, какой ее знаю здесь, в Мариинском театре, уже более 10 лет.
Это был художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Если кто-то не узнал его по голосу, мы даже специально так сделали, потому что мало ли.
Так и было задумано.
Вы же у нас умные, конечно.
Да, само собой. Ну, мы обещали, и мы выполняем свое обещание, возвращаемся к... политики, как вы любите, к гражданской позиции и прочему. Вот Таня задает вопрос. А если она искренне свою позицию выражает, разве не имеет права? Вот если действительно ей больно, что Донецкий театр Донбасс-опера пострадал в результате столкновений в регионе на востоке Украины. Если ей действительно... в силу каких-то профессиональных качеств, в том числе, она ведь певица оперная, если ей тяжело такие новости слушать и хочется как-то посодействовать, почему бы не сфотографироваться на фоне флага Новороссии?
Я всегда, знаешь, была приверженцем того, что если тебе тяжело слушать новости, то лучше не слушай новости, потому что...
и молчи.
Зачем, не то, что молчи, но если тебе тяжело, что-то делай. Зачем делать? То есть, если у тебя есть профессия, у тебя есть...
Она же не просто сфотографировалась тогда на фоне флага, она еще и миллион рублей дала на восстановление.
А я не понимаю вот эту позицию.
Или надо было молча дать и не показывать.
Она гражданка другого государства, живет в другом месте. Ей тяжело слушать наши новости, сидя в другой стране.
Не, но она и гражданка России при этом. Она
гражданка России, но живет она все равно в другой стране.
Ну да, Донбасс это вообще не Россия и не Австрия.
Вот именно.
Вспомним об этом тоже.
Сидит и смотрит новости. Ей при этом тяжело, получая, сколько она там зарабатывает за один. Вот именно, много она зарабатывает, ей тяжело смотреть новости.
Ну,
прекрасно.
Ты все время так негативно к благотворительности относишься, это странно. Вот что, думаешь, это пиар, что ли?
Да.
На такой еще не выигрышной теме, когда она понимает, что ей может серьезно прилететь в Австрию за такой поступок, а ей прилетело.
То, и мне, у меня вообще такое убеждение, что она за границей известна больше, чем она известна здесь. Вот откровенно тебе скажу, потому что...
Ну, тогда,
я уверена,
тем более
что
она многим рисковала,
почему
когда
тогда,
так себя вела.
Тогда почему это не для пиара? Вот в чем
для
дело.
Для пиара здесь, что ли?
Да.
Мне... А оно ей надо, если она выступает в основном за рубежом? У нее концерты,
видимо, надо.
То в одном городе, то в другом, и чаще всего это не в России происходит, как мы понимаем.
Ну, видимо, надо, зачем-то надо.
Не зачем знаю, тогда это показывать? Я верю, что это может быть вполне искренний порыв, и не обязательно, что она преследовала какую-то корыстную цель.
Просто это проще всего, сидя в другой стране, говорить, как там все плохо. Ну, вот... Откровенно.
А вот, кстати, мы начали разговор с того, что она прикидывается дурочкой, а ты говоришь, ну, конечно, видно по человеку, что он более интеллектуален, чем, может быть, хотел бы казаться.
Да.
Так ты думаешь, она все-таки умная, и вот у нее такой продуманный ход.
Понимаешь, можно
наши
быть...
Наши слушатели многие за эту фразу зацепились и пишут, что как раз-таки не так уж она умна.
Можно быть разносторонним человеком в творчестве. Я же не говорю, что она гений в политике. Можно быть разносторонним человеком в, не знаю, в творческих каких-то делах. Вот как, например, ее отец сказал, она там что делала? Рисовала, писала, поет, выступает, актриса она. Пожалуйста, здесь она гениальна. Что касается творчества, она здесь гениальна. Она здесь умнейшая женщина.
То есть ты это имеешь в виду?
Да. Ну, что касается политики, если ты сидишь в другой стране, получаешь огромные деньги, и тебе страшно смотреть новости, которые происходят в другом месте, ну, прости, что это? Это что?
Ну, я с тобой не совсем согласна, именно в том смысле, что для меня критерий умный и глупый, ну, вот эти два критерия крайних, да, в одной категории, они более обширны, чем понимание гениальности человека в каких-то сферах. Если человек умный, он во всем умный. Он и в политике будет немножко разбираться и понимать, когда в нее можно влезть, когда нельзя. Так вот, по поводу,
ну, не знаю,
глупая,
слушай,
или умная Анна Нетребко, просто очень много комментариев и смс, я пару хотя бы прочитаю из Питера. Нетребко, полная дура. Цитата, я цитирую. Не обольщайтесь. Знаю лично и давно очень поверхностный человек. Пишет нам слушатель или слушательница, который или которая не подписался или не подписалась. Вы все-таки подписываетесь, чтобы мы хотя бы понимали, как к вам обращаться. И вот еще, пожалуйста, лучше бы она молчала, в смысле, только пела бы Евгения
Испенко. Вот, пожалуйста.
Тоже про, видимо, ее способность вот изрекать умные мысли.
Что касается того,
Лидия,
что гениальная.
Лидия из Москвы. Поет прекрасно, но жаль, что голова только резонатор. Опять же, то есть в одну сторону комментарии, что не самый интеллектуально одаренный человек.
Но подведем итоги голосования. 75% на 75% наших слушателей повлияла политическая и гражданская позиция Анны Нетребко. 25% как-то равнодушно.
Да. Ну, раз уж так, давайте еще одно голосование. Как влияет? Ну, мы запустим это голосование. И, кстати, перейдем, наверное, к следующей рубрике, и там уже подведем итоги. Недолго с вами голосуем, хотя мне кажется, что из смс-ок, в общем, можно сделать вывод, как вы сейчас ответите. Но давайте мы проверим. Так вот, если влияет гражданская и политическая позиция Анны Нетребко на ваши к ней отношения, то как? Если позитивно, то 660-06-64. Если негативно, ну, мол, не надо лезть в политику, если ты такой талантливый творческий человек, оставайся только им, то 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Ну что, к следующей рубрике. Хотя я боюсь наших слушателей сбить. Может быть, хотя бы пару смс-ок из того, что нам написали.
Ну, просто времени очень мало. У нас еще впереди две рубрики. Поэтому вы пишите.
Вы пишите и голосуйте. Мы вам даем буквально минуту, не больше. Давайте тогда, правда, к следующей рубрике.
Архивный номер.
Тем более связаны между собой у нас эти рубрики, как вы, надеюсь, помните. Мы делали выбор сами за Анну Нетребко, потому что с ней связаться не удалось. Но выбор довольно очевидный, наверное, и вполне логичный. В 2015 году, летом, был большой европейский тур, котором участвовала в том числе Аня Трепко, и он был посвящен памяти Елены Образцовой, которая как раз не стала в прошлом году. Елена Образцова, наверное, ну, не то чтобы единственная, но, в принципе, да не то чтобы единственная, нет, наверное, единственный человек, у которого была в оперном мире такая же слава за рубежом, как и сейчас у Анны Нетребко. Единственная женщина, наша оперная певица последнего времени, которая также высоко ценилась за рубежом. Может быть, ты меня поправишь? Я хотела сказать сначала одна из, но потом подумала и решила, что, видимо, единственная. Никого больше так и не вспомнишь.
На самом деле, да, никого и не вспомнишь.
Ну, понятно, что... Майя Плисецкая, это из тех, кто танцевал, она же не пела. Извини. А вот мир оперы, наверное, только Образцова.
Угу.
И поэтому вот они и наш разговор.
Да, к сожалению, разговор будет недолгим из-за того, что у нас время поджимает, но все-таки основные моменты хотелось бы отметить. Что же, родилась она в 1939 году в Ленинграде, жила там в 1943 году вместе с семьей, была эвакуирована в город Устюжну, Волгоградскую область.
Вологодской.
Вологодской, простите.
Ну вот, побросала жизнь человека, понятно, времена тяжелые были, но мне кажется, можно какие-то просто параллели с Нетребко провести. Да, она очень рано стала солисткой Большого, в 25 лет она уже выступала на гастролях вместе с Большим театром в Ла-Скале, между прочим. И тогда же, когда произошло ее первое выступление, ее полюбила публика, хотя роль была такая эпизодическая. С тех пор она путешествовала по всему миру, в разных театрах выступала, и в США были гастроли, и опять же в Ла-Скале пела не раз. Другие сцены ее встречали овациями, как из Нетребко. Вот молодой
путь
возраст,
один, да.
А уже большая, огромная известность. Мне бы хотелось, но мы вот не успеваем, жалко, поговорить со слушателями даже не Образцовой, а в целом, да, о том, вот почему человек становится в какое-то одно мгновение кумиром по всему миру. Вот
ты знаешь, мне было бы интересно сравнить комментарии наших слушателей относительно Нетребко и относительно Образцовой. Ведь если у них биографии так похожи, если они так внезапно стали популярны за рубежом, и что говорить, они также популярны, ну, у нас, то если мы видим большинство комментариев относительно Анны Нетребко буквально негативные, большинство из них, то вот относительно Елены Образцовой, я вижу пока только комментарий Дмитрия Мезенцева, который пишет, что Елена Образцова – это бриллиант на нашей оперной сцене.
Ну, кстати, я рада, что нам Диггер пишет, тоже наш постоянный слушатель, вот спрашивает так. Вишневская, как же. Действительно, Галина Вишневская тоже
спасибо,
у нас была
вспомнили, они, конечно.
Известным исполнителем не только на территории Советского Союза, да, а потом России. Но мне почему-то кажется, что она последние свои годы больше как именно педагог была известна. Хотя, конечно, в расцвете сил во время ее такой активной карьеры, да, да, она тоже была, естественно, кумиром для многих и за рубежом, и в России. Но вот почему-то нет. Мне кажется, Образцова все равно большей популярностью пользовалась. Может быть,
да мне тоже так кажется. Ты знаешь, я даже готова рискнуть принять один звонок хотя бы. 363-3659, код города 495. Пожалуйста, дозвонитесь до нас, пока у нас есть буквально минутка. Мы поговорим с вами об Елене Образцовой. Хотим узнать ваше мнение. Вот, напоминаем, что у нас еще идет голосование, которое мы можем уже остановить?
Я думаю, что да, пора.
Пора. Тем более уже тенденция ясна.
Но мы и не сомневались, что так выйдет, потому что СМСки о себе
они не только...
Они еще и голосуют, наши слушатели. Спасибо, Николай, напомнил о том, что...
Он о себе, что-то забыли.
Наш звукорежиссер, ну что, почти 77% ответили, что негативно на них влияет информация политической и гражданской активности Анны Нетребко. Ладно.
Ну что ж, примем звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, буквально одна минутка у вас есть. Алло.
Меня зовут Владимир.
Владимир, что вы можете сказать об Елене Образцовой?
Вы знаете, да, мне она больше импонирует, нежели чем Галина Вишневская. Хотя сравнивать, конечно, таких женщин такого уровня, исполнительниц, это, наверное, не наша, как бы, ну, скажем так.
Ну, да, мы не те люди, которые должны здесь судить, имеют право.
Ну, а раз уж мы начали сравнивать, а вот если сравнить Образцову с Нетребко?
Ну, и, наверное, здесь я бы такой же позиции придержался, не стал бы их сравнивать. Угу.
А можно я тогда вам этот вопрос задам, потому что меня действительно он тревожит и интересует, как так происходит, что человек, известный своей стране, вдруг в какой-то миг, как по волшебству, становится популярен за границей и его принимают во всех странах мира с распростертыми объятиями, вот как с Нетребко происходит. Почему именно она? Почему до этого, ну, Вишневская тоже, и Образцова, и другие?
Ну, понимаете, наверное, все-таки творческий талант ее, наверное, он не оспорим, так скажем, да, о нем спорить не приходится. А что касается...
Вот ну, то есть нет никого, думаете, в нашей стране, кто так же талантлив и так же засветился бы, дай ему такую возможность?
Ну, конечно, есть. Ну, как что одна такая талантливая исполнительница, нет, так быть не может. Просто дело в том, что если касаться, допустим, вот тем разговора, просто... Политика, она сама по себе такая вещь, что если в нее как-то начинать окунаться, то, ну, нельзя же говорить, что это не самая чистая вещь. И поэтому, ну, лучше творческим людям, наверное, действительно, как бы...
Держаться в стороне немножко.
Заявление, это... Ну, она вынуждена, наверное, просто как публичный человек какую-то позицию выражать. И, ну, выразилась там.
Ну, мы поняли вас.
Спасибо большое, Владимир. К сожалению, времени мало. Что Таня пишет? Вы сравниваете популярность у нас, у народа, и там у продвинутой публики. Ну, простите, мы думали, что продвинутая
публика
везде.
А что там
везде.
Продвинутая публика не такая, как наш народ? Как-то вы нас принижаете.
Простите, мне казалось, что...
И наших людей, и наш народ, который тоже ценит и любит. Давайте, правда, дальше пойдем. У нас снова народная тема. Будем с вами о жизни.
От оперы к жизни.
Мелким шрифтом.
Наша героиня сегодня – это жительница Владивостока, на которую пожаловался в полицию ее супруг. Он утверждал, что жена заставляет детей отказаться от мяса. Жена, о-хо-хо, представьте себе, вегетарианка.
Тоже.
А так. Вегетарианстве, о том, как его навязывают или не навязывают ваши родственники вам, друзья ваши, или, может быть, вы сами, если вы вегетарианец, проповедуете всем идею необходимости отказа от животной пищи. Если вы такой, позвоните нам. А если у вас есть такие родственники, о чем мы уже упомянули, или друзья тоже, позвоните нам. Наш номер эфирный, я напомню, +7 495 363 3659. Другие координаты активны, так же, как и были на протяжении всей программы. Давайте поговорим о том, что происходит, когда сталкиваются люди разных миров.
Два мира. Две вселенные. Просто.
Насколько тяжело вам существовать с вегетарианцами? Если они есть в вашем окружении. И наоборот, насколько вегетарианцам тяжело сосуществовать с людьми, которые имеют другие вкусовые предпочтения.
Мясоедами.
Вот я очень коротко одну небольшую историю про свою подругу расскажу. Ты ее тоже знаешь.
Так, давай.
Подруга-сыроедка, которую...
Да, знаю.
Мы приглашали недавно на одно большое мероприятие.
Да, знаю.
И вот выяснилось незадолго до мероприятия, что на стол, где она будет, за которым она будет сидеть, надо обязательно поставить что-то, что она сможет спокойно съесть. А это не так просто, потому что планы по меню одни, да, а выясняется, что человек не ест не просто мясо, но и даже обработанные овощи. И это, конечно, совершенно несложно, но мне кажется, что очень тяжело ей, наоборот, в жизни. Хотя она утверждает, что нет. Я у нее спрашивала, она говорит, нет, я всегда нахожу, что поесть. Но вот просто я представляю себе ситуацию. Она попадает в какое-нибудь кафе самое простое. И что делать, если там нету...
И пить чай.
Вот только чай, да, и, наверное, огурец один съесть. Если там больше ничего нет, что ей по вкусу, что
я
ей подходит.
Я люблю хороший стейк такой, знаешь, с кровушкой. Прям это мое.
Вы в этом смысле...
Мы сидели с ней рядом и не поняли друг друга. Да. Ну что же, принимаем звонки. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Приветствую, меня зовут Артем.
Приветствуем вас. Так, вы вегетарианец?
Как я столкнулся с веганами и почему я хочу стать веганом.
Так.
На самом деле для этого достаточно посмотреть хотя бы фильм «Home» Яна
авторства Бертрана. Ну и есть еще другие фильмы, вроде «Земляне». На самом деле веганы – это очень продвинутые люди, и они отказываются от продуктов животного происхождения именно по этическим причинам и по причине заботы о нашей планете. Дело в том, что они понимают, что на животноводство тратятся, во-первых, огромные ресурсы, во-вторых, само убийство высокоразвитых млекопитающих – это чрезвычайно неэтично, и от него можно отказаться вполне без ущерба для здоровья. И я познакомился, самое главное, с людьми, которые не просто отказались от мяса, но и от молока, что для меня пока что сложно, но они прекрасно выглядят, у них отличная физическая форма. То есть главное – находить замену обычным продуктом. К тому же мы совершенно не знаем, какое воздействие мясные продукты, это даже молоко, оказывают на наш организм.
Простите, я вас сейчас перебью, у нас просто очень мало времени. Хотела вам задать один важный вопрос. А вы вот не чувствуете, что сами сейчас, рассказывая нам о том, как хорошо быть веганом, вегетарианцем, проповедуете, да, даже немножко? А вот очень многим именно это не нравится в вегетарианцах, веганах, людях других, которые как-то меняют пищевые привычки, что они пытаются обязательно рассказать о пользе и навязать свои принципы остальным. Нет такого, нет?
Ну, конечно, я еще пока что не отказался, допустим, от молока и от сыра, но...
Ну, уже готовы всем это рекомендовать. Простите, приходится
спасибо
прервать
большое
разговор.
Извините, мы вас поняли.
Мы вас поняли, действительно.
Придется прервать не только вас, но и нас. Еще здесь Дарья Пещикова.
Екатерина Конакова, Николай Котов. Вот так вот быстро пролетело время. Завершаем.
До свидания,
спасибо,
дорогие.
До свидания.